верблюжьим пометом. Она обошла все кибитки, плача и умоляя сказать ей, куда продали дочь. Но в каждой кибитке мужчины встречали ее побоями. Она ушла ночью тайком в Красноводск, взяв с собой мальчика. Начар хотела жаловаться большевикам, судьям и русским женщинам, которые защищают туркменских женщин от мужей. Но старики догнали ее недалеко от аула, избили и вернули обратно. Вчера к ней пришли трое эвлядов и табиб. Называли ее блудливой козой, грозили убить и ушли, содрав кошму с кибитки русского. Эвляд — старший в роде, перевод с туркменского примечания, редакции. «Они убьют ее», — сказал гузар и задрожал всем телом. «Элдаш Прокофий, нам нельзя возвращаться в аул. Они убьют нас троих и мальчика с нами». Элдаш, товарищ, перевод с туркменского, примечание, редакции. Я промолчал. Все научные дела вылетели из моей головы. Я был охвачен единственным чувством — бешенством. Я вышел из мечети и сказал ухмыляющимся Тарякешам: «Накормите эту женщину, а потом свертывайте палатки, мы переходим на новое место». «Пусть подыхает афганская ведьма», — ответил старый Тарякеш и сверкнул на меня желтыми лошадиными зубами. И я, геолог, работник одного из крупных научных институтов, схватил его за халат, рванул изо всей силы, так что у него с бритой головы свалилась папаха, и крикнул голосом, испугавшим меня самого: «Слышишь, собака, что тебе говорят?» Тарякеш присел и закрыл глаза. Казалось, он ждал выстрела. Через 3 часа мы снялись и, захватив с собой Начар и ее мальчика, двинулись в сторону Гасан-Кули. Так печально окончилась моя первая экспедиция в район Атрека. Я был доволен, что все случившееся совпало с окончанием главных работ. Остались мелочи, не имевшие значения. По дороге один Тарякеш сбежал. Ночевали мы в пустыне. Я всю ночь не спал и прислушивался, но кроме шороха ящериц ничего не слышал. На второй день мы добрались до Гасан-Кули. На руках у меня остались необработанные материалы экспедиции и 3 людей, отдавших свою судьбу в мое распоряжение. Гузар, вдова и ее 4-летний мальчик. Было от чего потерять голову. Я решил везти всех в Красноводск, а там видно будет. В Красноводске я устроил гузара в школу для туркмен, а сначала пошел в райком партии. Заведующая женотделом Бариль, бывшая швея, маленькая, вспыльчивая и упрямая женщина, постоянно ронявшая пенсне, выслушала меня, и лицо ее покрылось красными пятнами. «Вы, товарищ, молодец», — сказала она, и глаза ее заблестели. «Оставьте эту женщину здесь. Мы все устроим». Она протянула мне крепкую руку. Я вышел с чувством облегчения. Через неделю я получил повестку от председателя суда и узнал из нее, что назначаюсь общественным обвинителем по делу о пережитках варварского быта, выразившихся в истязании и преследовании гражданки Начар. От председателя суда я узнал, что табиб и 6 стариков-эвлядов арестованы, доставлены в Красноводск, следствие заканчивается, и через несколько дней будет суд. Днями, оставшимися до суда, я воспользовался не для того, чтобы готовиться к обвинительной речи, а для составления доклада об использовании природных нефтяных газов Чикишляра. Поскольку этот вопрос сравнительно нов, я позволю себе остановиться на моем докладе подробнее. При разработке вопросов о газах я исходил из нужд Карабугасского комбината. Ни уголь, ни нефть не могут соперничать как топливо с газом. Весь вопрос лишь в том, как перебросить газ за 400 километров из Чикишляра в Карабугас. 5 лет назад постройка газопровода в 100-150 километров считалась величайшим техническим достижением, а сейчас уже работают газопроводы длиной в 750 километров, поэтому прокладка газопровода в 440 километров не составит большого труда. Горы Большие Балханы, пересекающие путь к газопроводу, нисколько ему не помешают».